Вестник Замоскворечья 3 февраля 2018 года сообщил об уходе из жизни участника Великой Отечественной войны Ирины Николаевны Полянской. Почтили память хорошего человека на одной из страниц социальной сети ВКонтакте Воскресной школы храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, прихожанкой которого долгие годы являлась Ирина Николаевна. Вестник Замоскворечья пишет, что на 92-м году жизни умерла одна из немногих участников Великой Отечественной войны района Замоскворечья Ирина Николаевна Полянская, жившая на Люсиновской улице, дом 29. В этом месте возникают ассоциации. Улочка старого Замоскворечья, а сегодня практически центр Москвы. Квартира на Люсиновской, наполненная настроением уходящей столицы. Интеллигентной, но слегка с юмором, искрящейся и душевной. Именно такой оказалась наша встреча с хозяйкой квартиры номер 29 Ириной Николаевной Полянской 12 октября 2017 года.
Иконочка эта Иверской Божьей Матери, которой меня мама благословила, когда я уходила на фронт. Я ее, значит, мешочек и сюда.
Она маленькая, удобненькая.
Да, и она так со мной прошла и всю войну. Вот. Это Иверская. Я ничего не делаю, не чешу ее. Видите, это уже все потеряно. Но...
И все же, я считаю, то был промысел Божий, что через протоиерея Александра Добродеева нам удалось встретиться с чудесным человеком Ириной Николаевной Полянской. Ехать пришлось в Москву, но поездка эта, как бальзам на душу, не принесла неудобств.
Иверская, она же на фоне, так сказать, это ее дом, можно сказать. Вот. И сказала, Ирина Николаевна, выбирайте любую. Мы там разные, так сказать. Ну вот я выбрала эту и поставила вот к Иверской Божьей Матери. Но вот эту иконочку тоже я была в храме, и она лежала на амбоне, ну, в центре. И прикладывался весь храм в праздник Иверской Божьей Матери. Я потом там, ну, уже были у меня знакомые в этом свечном ящике, я сказала, что, а что вы потом будете делать? А мы ее потом, может быть, продадим, может быть. И я говорю, тогда продайте мне ее, что столько людей приложилось.
Положительные эмоции и благодатные воспоминания до сих пор наполняют сердце. Ирина Николаевна родилась в 1926 году в селе Ромашково в семье Марии Митрофановны и Григория Алексеевича Водопьяновых. Так и вся ее жизнь, словно ромашковое поле, дарила радость и любовь окружающим людям. Ее прадед Алексей Васильевич Одинцов был священником, бабушка – сестрой милосердия.
Протоиерей Алексей. Но он обладал таким даром, он изгонял бесов.
Понятно, экзорцист был.
Вот.
Протоиерей Алексей. А фамилия у него какая была? Как фамилия его?
Я никогда не задумывалась, но надо посмотреть. Одинцов.
Одинцов. Какая фамилия, интересно.
Подожди. Кто-то мне нашли о нем, но у меня этого компьютера нету, по компьютеру. Одинцов, по-моему, там Алексей Васильевич. Вот. Так вот, моя крёса, она рассказывала, потому что у бабушки было много детей. Вот. Она рассказывала, что везли со всей Курской губернии. Потом они, он к ним выходил, подрясники с крестом, они в него плевались, они его ругали, они тут там, типа, что. Ну вот. Но игумен вот из соседнего храма, это вот надо отцу
Александру
показать. А он, когда посмотрел эту фотографию, это уже перепечатанное, сказал, какие глаза, какие.
Ирина Николаевна пережила в юности арест отца, изменивший всю ее жизнь. После ареста папы ее удочерил крестный отец Николай Николаевич Полянский и его жена, родная сестра матери Клавдия Митрофановна.
Елизавета Федоровна. Федоровна. Да, чтобы к ней приложиться. Вот, и мы что-то стояли, эти двери не открывались. Я все потихоньку молила. Елизаветушка, дай приложиться к ней. Вот, и вдруг двери открываются. Я говорю, ой, какой сейчас. Монахиня-то, она в Горницком монастыре, она сопровождала, так все равно. Ну, кто-то ведь крепко, сильно молился.
15-летней девушкой Ирина добровольно ушла на фронт.
Все, слава Богу за все. Вот, все, она уже успокоилась.
Она меня полюбила, потому что от меня пахнет собаками и кошками.
Но кошек мы как-то...
Она не очень кошек любит, да?
Я думаю, нет.
Аня, зайка такая, зайка, да-да, зайчка такая, зайка. Ой, как стоит она. Ой.
Так, ну, а это у меня теперь такой вот уголок тут. Угу. Ну, это я когда приехала... Значит, уже война кончилась, победа. Но победу я встретила на Эльбе. Да.
На Эльбе?
На Эльбе. И командующий 8-й американской имени, у меня где-то записано его, пригласил меня за Эльбу. Но у меня ума хватило туда не поехать. Это, наверное, аллюром я в Сибирь. Меня, вот, я, нет, я сказала, ну, не помню. А началось как? Значит, ну, мы как привыкли. Встречи, обязательно должен быть концерт, обязательно должны русские песни. И нас несколько девушек было. Ну, по-моему, сутки четыре. Ну, и выбрали меня, чтобы вести концерт. Вот, когда я вышла, ой, но мне за ночь из мужской гимнастерки в артполку был хороший портной. Он мне шил и гимнастерку из одной, значит, гимнастерочки, и юбку. А то я всю войну проходила в юбке из немецкой шинели. Ну, это же вообще позор.
Ну, там же не было на ней написано, что она...
А сукно?
А сукно, по сукну можно было...
Сукно, конечно, зеленое. Зеленое, да. Там не проведешь. Вот. И я когда вышла, все, и начался страшный свист. И я затрепетала, вся стала дергать гимнастерку, юбку. Думаю, что мне задралось, что-то я не в порядке. Все. А мне переводчик, не дрейфь. Это-то им понравилось. Ну так чтобы дураку этому, простите, сказать, знаешь, если они засвистят их, так это во! Ну, значит, ну и все. Ну вот. Ну, конечно, я никуда не поехала, все. Я поехала в Москву учиться. И даже когда я пришла к командиру дивизии, настроение во, иди, валяй. Я прихожу, товарищ полковник, разрешите обратиться. Ой, Ой, Ира, да ладно, обращайся. Ой, Павел Иванович, царство небесное, прелесть. Но мы ходили на его могилу здесь, в Москве. Вот. Ну и значит, что тебе? Я говорю, Павел Иванович, отпустите меня домой. Я хочу учиться. Правильно мыслишь, Ира. Езжай, учись, у тебя вся жизнь впереди. А этот замполит Кудря. Куда ты ее отправляешь? Куда ты ее отпускаешь? Куда ты отпускаешь? Ира, не уезжай. Через 2 недели у тебя будет звездочка. Ну, орден Красной Звезды. Да не нужна мне звездочка. Отпустите меня учиться. Так, иди к майору Сотнику. К майору Сотнику скажи, и чтоб он тебе дал справку. Езжай, учись, молодец. Правильно мыслишь, Ира. Обратно ты ехала через Берлин. Через Берлин. И у Рейхстага я попросила остановить машину. Я все-таки, ну, конечно, никакого боя уже, ничего. Я поднялась по ступенькам Рейхстага.
Хотелось все-таки подняться.
Ой, вот сейчас мурашки у меня бегут. Потом я посмотрела, да. Но я не пошла, они там... Можно было, можно по первому этажу походить. Нет, нет. Я спустилась, но, во-первых, я не хотела и машину задеть. Не дала голову. И над Рейхстагом развивался красный флаг. Я так была счастлива, что я, ну, хоть малюсенькую какую-то частичку тоже вложила своего труда, что, ой, ну, в общем, ну, и все. Ну, тут я приехала, оказалось, в Белостоке, по-моему, ну, где-то нас пропускали, вот, но когда я уже к Москве подъезжала, сердце колотилось, сердце колотилось. Я на подножке висела. И вдруг вижу среди толпы этой красную фуражку. Это тетя Лиза, которая жила у нас в 4-м подъезде моего дома. Я бросаюсь к ней, тетя Лиза, она говорит, ой, твоим-то радость какая. Ну вот видите, здесь такой плакат, мы этой памяти верны. Мы этой памяти верны, но это тоже мой однополчанин, Толя Янченко, он работал в плакатном каком-то издании. Вот, и я к нему шныряла, когда мне, я вела и на телевидении потом военные передачи, поэтому у меня так душа-то еще была жива, вот. А это моей племяннице отец, вот. Ой, а вот это мальчик, это друг детства, и вот это вот Валя Борцев. Это вообще друг детства с первого класса. С первого класса.
Да, он раньше. Вернулся?
Он вернулся, он не был на войне. Он учился все время. Все. Вот, и он на памяти от друга Валентина. Вот. Нет, нет, он не был на войне, но он утешал мою тетю. У меня же удочерили, когда папу арестовали. Вот, чтоб нас в детский дом не забрали. Вот. Он уверял ее, что Ира такая красивая, немцы ее не убьют. Ну, наивный мальчик. Вот. А это особый, значит, Алих, серьезный парень был. Все. Вот его письма. Ой, сейчас, боже мой.
Это... Родина-мать.
Да, это родина-мать. Это подарила мне дочка моей однокурсницы и режиссера отца, с которым она много работала. Вот. В общем, уже кончик. Да, и последнее письмо Валина, значит, что вот сейчас приедет напарник. Он пошел добровольно и служил в Дунайской флотилии. И писал, значит, может, буду гулять по морю, может, скроюсь.
Лирический.
Да, да, поэт. Вот. А его друг и этот напарник, он, значит, поехал в отпуск и должен был 1 января вернуться к Новому году. Но какой дурак вернется с Нового года из дома после войны? Мы тебе справку делаем, что ты заболел. Ну, не знаю, чего они делали. Вот. И он не приехал. И он за этого друга вошел в новогоднюю ночь. Значит, 45-го уже победного года на 46-й патрулем по Вене. И его убили. И вдруг приходит его мама. И мне все это рассказывает. И она мне дарит его фотографии. Вот он маленький. Вот он тоже, ну, в Крыму где-то махает ручкой. Вот он тоже сидит на шкуре. Это он побольше. Ну, а это он мне прислал. Ну, она уже была... Вот это письма его, в общем, это крохи, что осталось от него. А я это все берегу. Ходила долго-долго, искала свою дивизию. Mm-hmm. Вот это мне на телевидении сделали такой плакатик. И я ходила, 61-я армия. Вот. Ну, и когда Константин Константиновичу я сказала, что я воевала в вашей армии, ну, 61-й тоже командир под Москвой, вот. Да, сказал он. А кем же вы были? Я говорю, я была солдатом. А там у меня лежали, я его снимала для передачи. Тоже передача, тоже целая история. Он стал раздвигать карты, там фотографии лежали, его ставки, ну и вообще много-много всего. Вынул фотографию свою и написал. Потом еще так меня спросили, с солдатом? Я говорю, с солдатом. А как ваша фамилия? Я говорю, Полянская. Ну, он же тоже Рокоссовский использовал. Вот. И он написал солдату Ирине Полянской Рокоссовский маршал Советского Союза. Большего подарка я не могла вообще ожидать, честно скажу. Я с этой фотографией домой, когда ехала, ну, я жила в белорусском доме, мой уже снесли. Я в эту, ну, где делали, ну, окантовки делали, все. Они говорят, ну, оставьте, приходите завтра мы сделаем. Я говорю, нет, я вас очень прошу. Я заплачу, сколько скажете, и буду сидеть здесь. Но я фотографии этой не оставлю. Я бы пришла на следующий день, ее бы стали искать, и, конечно, не нашли бы. Ну, так?
Да, возможно, да.
Ну, нет, ну, я... Вот, и поэтому я нет, я там сидела, ну и они там в течение часа, я уж не помню сейчас все. Ну, это вот я его что-то прошу сказать. А история тоже всего этого, значит... История вообще была гораздо серьезней. Меня вызвал председатель комитета радио и телевидения. Говорю, комитет, все вздрагивают. Я говорю, радио и телевидение. И сказал, Ира, в декабре у тебя будет передача, на которой будут Жуков, Соколовский, это его начальник штаба, Рокоссовский, и третий кого-то забыла. Сейчас забыла.
А Голикова что? Не было?
Нет, нет, Голикова не было. Нет. А ты думай, кто у тебя поведет передачу? Я подумала. Думаю, ну, Левитан, его голос, когда он объявлял победу и вообще все. Вот. Я поехала в комитет. На Шаболовке мы тогда были. И я поехала в комитет и встретилась с Юрием Борисовичем. Он мне говорит, Ирочка, только вы мне дайте точный текст, что я должен говорить. А я не знаю, что они будут говорить. Я же не могу сказать, Константин Константинович, отчитайтесь, пожалуйста, что вы будете говорить. Ну, в общем, потом все это полетело. Не помню, потому что Жукова, не помню по каким причинам, чего-то отстранили, все. Долго это уже шло. Но в конце концов получили мы, вернее, наш, вот мой отдел Константина Константиновича, потому что где-то у меня есть фотографии одной женщины, которая работала в московской редакции. Но она с ней недолго работала, потому что ей, наверное, работа была так. Вот. И ее муж играл в теннис с Рокоссовским. И там он его на корте уговорил. Вот. Я прихожу в 9 часов утра на работу. Мне говорят, Ира, сегодня в 12 часов у тебя будет Рокоссовский. Что же вы мне не сказали? Я в парикмахерскую сходила, я бы это, я оделась. Ну как, понимаете?
Потому как что... обычно.
Да, да нет, потому что я ну, очень ему симпатизировала. Очень ему симпатизировала. Думаю, ну вот так. Ну я, материала у меня было много, и сценарий был уже другой там. Написано, вот, ну, я все равно, значит, девки тут за меня взялись, начал сделали туда это, сюда это.
Оформили вы.
Оформили меня, правильное слово сказала. Только по дороге я зашла в фотоцех, и Володя Белоусов, инвалид без ноги, но на войне. Терял ногу, фотограф. Я с ним много работала. Я говорю, Олочка, знаешь, что сейчас у меня будет Рокоссовский, у тебя в жизни больше такого момента не будет. Набирай всю пленку, все эти, эти фотоаппараты. И Ира, где? Я говорю, ну, я уж сейчас не помню, в каком, какой комнате или где-то мы были. Ну, вот, и он пришел. У меня много-много фотографий разных. Но вот видишь, как он сделал. А это значит 9 мая. Но это еще, по-моему, я не помню, уже нашла я свою дивизию или нет, но это уже деталь. Но главное, что я своего крестника, вот Алешечка, значит, мы с ним пошли, ну, как бы на парад. Вот. Ну, и прошли, и все. На утро, через день, там приходит соседка с первого этажа. Мы же тогда все дружно как-то жили. Говорит, Ирочка, я получила вечерку, а там вы. А там, значит, Нюрнбергский процесс, подписание капитуляции, потом какая-то еще. А в общем, а третья там какая-то фотография, это, но главное, вот в такой компании. Ну вот. Ну и это вот фотография теперь. А теперь он папа. Он, у него сын Ванечка, который играет на скрипке. Да, да. Но потом, когда мы переедем в другую комнату, я покажу, значит, и Ванечку, и что. Ну, понимаешь, как бывает в жизни? Я не знала. Папу моего репрессировали. И чтобы нас с сестрой не забрали в детский дом, нас удочерила мой крестный отец и его жена. Мы стали не Водопьяновы, мы стали Полянские. Вот, ну, не в этом дело все. Но я просто хочу вам сказать, что вот еще фотографии той женщины, вот это Клавуся, вон там, она необыкновенной доброты. И мы живем уже в Москве, вот на Бутырском валу, там все, первый дом. И вдруг как-то, а Клавуся была такая общественница, она ликвидировала неграмотных, а тогда женщины почему-то были, абсолютно все не писали, не читали. Вот, она занималась, у меня есть фотографии ее с Крупской, она очень-очень. Двор весь ее обожал, просто обожал. Когда ее хоронили, это стоял вой, потому что все женщины вышли. Ну и в какой-то день стук в дверь. Открываю я, ну, как младшая, дверь, кто там. Пришла женщина с первого подъезда и говорит: Клавдия Митрофановна, у вас живут две девочки. Возьмите еще мальчика. У него маму арестовали, а папу забирают в больницу. У него горловая чехотка, кровь горлом хлынула. Ни минуты она не видите. И привели. Привели Игорюшу. Ну, в общем, это долгая история с Игорюшей. Но потом комната майору милиции, НКВД или милиции, я не знаю, как понравилось его. Его отдают, у нас забирают, отдают в этот, как его, в детский дом.
А почему
забирают? Но куда? Его отвезли в Данилов монастырь, где колония малолетних преступников. И Царство Небесное этой женщине, наверное, уже она умерла. И какая-то учительница присмотрелась, что чистенький мальчик, не хулиган, не ругается, ничего. И она его сумела перевести в детский дом. Но это уже разница же.
Даже из колонии.
Да, из колонии, вот. Ну вот, ну, Игорёша, потом это война, потом все. Но он меня нашел. Он меня нашел, он сказал, я пришел к этому дому, а дома нет. Я пошел в эту, ну как-то справочное бюро, там что-то. Вот, и мне дали уже этот новый адрес. А тут Ирочка мне сказала, дала мобильник и сказала, это не для разговоров с подругами. Это мы утром вечером будем тебе звонить и спрашивать, что тебе нужно, что тебе принести, и все только по делу. И я это все выслушала, да-да-да-да-да-да. Вдруг стук в дверь, я подхожу, кто там, Иринка, как в детстве он меня звал. Иринка, это я, Игорь.
И тоже ему лет тоже было, а вам?
Он уже женат был. Он уже женат был. Он кончил этот, школу свою, десятилетку, без единой тройки или там двойки. Все на отлично. Все на отлично. Я не знаю, какая голова. Что золотая медаль. А золотая медаль ему не дали, потому что он сын врага народов.
Понятно.
Вот. Ну и в общем, ну пришел, я как-то даже не спрашивала. Я говорю, ну где ты работаешь, как-то что-то. Ну потом я и с женой познакомилась, и с двумя сыновьями его. Один, к сожалению, умер. Ну, фотографию потом перейдем, я могу вам показать. Вот. Ну, а в общем, вот с Игорем. Да, а потом вдруг он мне звонит и говорит, Иринка, а что ты делаешь на 9 мая? Я говорю, как чего? Я иду навстречу. Да? Слушай, а можно я с тобой пойду? Я говорю, пожалуйста, тебе там будут все рады. Он пришел, по-моему, за час до нашей встречи. Иринка, я пришел, никого нет. И говорит, ну подожди, придут. Ну потом мы, значит, ну раньше мы вообще когда-то, конечно, после этого солдата неизвестного, где мы тоже и Кремля, мы в ресторане, нам было много так. Вот. Вчера или позавчера я нашла такой диск вдруг замечательный. Там, правда, ресторан отсутствует, но вообще вот наши встречи и все это. Вот, у меня много их, таких кассет и дисков. Вот, и что же, да. Ну, и мы опять сидим в кафе, уже старики все поумирали, я-то. Ну, а все поглядывают на него, а уже... На полчан не осталось, дети их не собираются. Вот. Все смотрят, смотрят, то есть новый человек какой-то. Я говорю, Игорюш, ну представься, народу-то. Он, ну вот, я учился в университете, потом Ландау его берет к себе в аспирантуру. Сейчас я как-то уже забыла. Ну вот, как же это он? Ой, Господи, Боже мой. А, я говорю, ну ты скажи, кто ты вообще, кем ты работаешь? Ну, я доктор физико-математических наук. Я говорю, чего ж ты до сих пор молчал-то? Ну, Иринка, ну что я буду всем говорить? Такой смущенный. Что он
доктор.
Что он доктор физико-математический. Более того, а сын его, Аскольд, один Аскольд, другой Иван. А Аскольд академик двух академий, французской и русской. И он то в Париже читает лекции, то прилетает в Москве. Ну ты подумай, а Ванечка умер от рака, младший.
Ну, вот.
И Тамара. Я тогда как-то много очень работала, я поэтому редко у них бывала. Вот. Ну, вот какая судьба. Так что.
Интересные люди, в общем, в жизни встречались.
Да.
А может быть, уже присядем, Ирина Николаевна?
Да.
Вы позволите нам уже присесть? Вы не устали, Ирина Николаевна?
А, да ладно, миленькая, пойдем в ту комнату. Ну вот, так что вот тут я, значит, тебе экскурсию эту
да,
все провела.
Хорошо. Вот. Вот у вас московский комитет.
После войны решила воплотить мечту в жизни. Поступила в 1945 году в театральное училище имени Щукина. Окончив его в 1949 году, поступила работать на телевидении. История ее на центральном телевидении начинается в 1950 году, и заканчивается в 1990-м. За 40 лет она прошла по должностным ступеням помощника режиссера, ассистента режиссера, режиссера высшей категории, кинорежиссера документальных фильмов. Работала Ирина Николаевна в редакции пропаганды, творческом объединении «Экран», главной дирекции программ Центрального телевидения. У нее очень много наград, орден Отечественной войны второй степени, 12 медалей. За долголетний труд награждена медалью «Ветеран труда». Неоднократно награждалась почетными грамотами Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию, Министерства внутренних дел СССР, программы войск, ДСАФ и множество других.
Это Ниночка Кондратова, это наш первый диктор и моя большая подруга. А там вон я в этой землянке сижу. Это вот с гитарой Сашка Тимошков, а там Шитов, старичок, он такой, греет руки над этой печурки.
Что за храм?
Это храм в Ромашково.
А в Ромашково?
Да, в честь Николая Угодника. Вот. Ну, а тут у меня, значит, вот все. Вот. Я так вот эту среднюю фотографию недавно посмотрела. Я там маленькая, сижу с петухом. Угу. По-моему, с петухом. Ну, с какой-то игрушкой. Вот. Это я одна единственная осталась. Из этого. Вот. Это папочка мой. Угу. Вон там с погонами. А Георгий Шереметьев, который... Они часто приезжали. Но сейчас все уже стареют, и всем трудно. Вот, и я спросила, говорю, а почему у него погоны такие с буквой А? Угу. А он мне сказал, это был Алексеевский полк.
Алексеевский полк. А вот на той фотографии, что рядом с ним стоит, вот этот, это не он же там?
Где?
В окошках на него вот. Вот между фотографией, где вы все вместе такие красивые, в полный рост стоите. И вот в этой маленькой фотографии, это вот в очках тоже мужчина и женщина к нему прикинула.
Это папа и мама мои родные.
Ну, вот они родные. Вы сказали, что репрессировали отца.
А папу выпустили.
Да, выпустили. Вот это интересная история.
Слушай, папу выпустили. Значит, но он пришел к своему другу здесь, на Горького. А тот сказал, а там коммуналка была большая. Угу. Гриша, я не могу тебя оставить. Он просил переночевать ночью одну. Угу. Вот. Потому что папе дали минус 16 городов, то есть в столицах он не мог. Вот. И он, ты знаешь, у музаки соседи. Ну, все тогда боялись.
Боялись, конечно. Страшно
было. Ну, вот. Ну, и он ушел. И вот он просидел на Белорусском вокзале всю ночь. А напротив стоял дом, вот буквально так же, как этот такой развернутый, где были его дети. И он не мог их увидеть, ты понимаешь?
Он не знал об этом?
Нет, он знал все. Он не хотел папу Колю подставлять.
Понятно.
Но сейчас придут соседи, там, кто знает, как повернется дело. Ах, у вас приходил. Нет. И тогда он уехал, он из Киева, он уехал в Чернигов, но жил в последнем доме. Уже там пески, потом еловщина, там, ну, в общем, лес начинался. Вот. Но отец, то есть отец этот, хозяин, как не пьется, но он же знал, кто папа, что он хозяин всего дома. А, недобитая контра. Тебя выведу на чистую воду, ты еще у меня попляшешь. Все было.
Да, вы ничего, пережили, слава
все,
богу, в это время.
Да, все пережили.
Ну, а мама где была, мама?
А мама была, вот сейчас я задумалась, спроси, где ж мама была? А, ну, мама Разденься, конечно.
Разденься, мама, хорошо.
Мама, вот я не знаю, где она первый момент была. Вот, но когда папу дали вот минус 16 городов, и он поселился в Чернигове, потому что Киев 3 часа езды, а в Киеве родная сестра, ну, в свое время она была солисткой оперной оперы киевской, все, вот. А мама, ну, не сразу как-то, по-моему, не знаю, где она, как, ну, я вообще там лежала еще в пеленках, вот. Но она потом переехала к папе, и они там так и прожили свою жизнь.
Угу. Чернигове.
Чернигове.
Ну, вы с ними встречались, ездили к ним?
Да, конечно, каждое лето. Более того, когда умерла мамочка, я ее сумела перевести в Москву и похоронить на Ваганьковском кладбище. Ой, это целая эпопея. А мама одно говорила: я хочу, чтобы Гриша был рядом. Вот я хочу, чтобы нас похоронили рядом. Чтобы нас... И она смотрела Черниговские кладбища. Они потом уже в Чернигов переехали. То есть, ну, на другую квартиру, в смысле. Вот. И все. Ну, это вот, ты знаешь, это просто даже если в книге написать, в каком романе, в это не поверят. И папа, да, папа, значит, приехал, я его привезла поездом, а его везли в машине перевозка мебели, мамочку, извини. Вот, и когда я хоронила, ну, у меня было удостоверение. Но удостоверение на имя папы Коли, который... Угу. Уже там его жена была похоронена. Вот, он мне дал это удостоверение. Вот. И что ж ты думаешь? Я пришла, сначала там все... Заморозки у меня нету, какой-то справки чуть ли не о смерти нету, ничего у меня нету, документы все. И... этот, ну как, комендант или там, говорит: да что вы привязались к этой Марии Митрофановне? Кто она вам? И вдруг, я не знаю, что сказать, как я сказала: мать она мне, мать. Ну, и как-то он понял, что она была, в общем, жена репрессированная, что они... Давайте, так... дал разрешение поставить в церковь, все, ну, в общем. А папа приехал на его 40-й день, то есть он и на хоронил маму. Угу. И когда мы шли, была погода жуткая. И вдруг вышло такое солнце, все осветило. А я папочку вела. Ну, папа у меня был высокий очень, а я коробет. А вот, и он сказал, да, я говорю: папа, мне, солнышко прощается с нашей мамочкой, он сказал. Ну и потом его старшие, нас 3 сестры, увезла опять в Чернигов, все. А на 40-й день он ее приехал. Ездила за ним Наташа, потому что мне позвонила медсестра, ну, знакомая такая, соседка мамы, и сказала: вы знаете, Григория Алексеевича надо ему поменять обстановку, все, потому что он ночью встает, одевается, ну, и хочет, ищет маму, и, в общем, что она где-то замерзла, наверное. Ну, в общем, вот он приехал. Но тут вдруг папа Коля, вот, который меня удочерил, которые с ним разговаривали, они вспоминали: Гриша, ты помнишь? Да, Коль, ну как не помните? Молодость свою всю. Вдруг, когда он услыхал, что я закричала по телефону: папочка, приезжай, ну приезжай. И вдруг он мне: ты зачем зовешь этого старика? Я уйду из дома, как Лев Толстой. И поднялся такой скандал, такой скандал. Я говорю: папа Коля, успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. И Наташа за ним ездила, моя старшая сестра. И она, когда вышла из вагона с папой, я говорю: Наташа, папу забери к себе. Потому что папа Коля ему сделает очень больно.
Конечно, если такая история получилась.
И ночью с ним инсульт.
С кем?
С папой. И он не транспортабельный, ничего, из всех каких только врачей из Боткинских не вызывали, все. И через 4 дня он умирает. И когда я прихожу на Ваганьковское с этим свидетельством смерти, а этот что-то там расписывает, подписывает, что-то, ну, комендант там или как, не знаю. Вот. Потом сказал: что у вас случилось? Я говорю: у меня умер отец. Давайте ваши документы. Ни слова. Я говорю: сейчас поставишь покойника, он говорит. Я говорю: у меня гроба нет. Он этому парню говорит, ну, водителю видно, потому что машина там стояла, курсовая какая-то. Значит так, съедешь за покойником, привезешь, поставишь в храм, придешь, и я тебе все подпишу. Мы выходим, я говорю: у меня гроба нет. Едем на Таганку. Ой, какие вот иногда бывают люди. Повез меня на Таганку, где он знает все. Купили гроб. Я говорю: а мне его носить некому. С 5-го этажа, из хрущевки. Так, едем. Он сказал: едем в крематорий. Там каких-то 2 ребят взял. Приехали, все, положили, поставили, все. А потом, ну, папа же был репрессирован. А потом я кому-то рассказывала, кто знал, так сказать, обстановку на магазине. Говорит: знаешь, почему он так к тебе относился? Потому что он сам был репрессирован.
Это вам Господь послал, вот видите, как
да.
Все управил, все ваши
все,
дела.
Все, все управил.
Это ведь чудо, то, что он умер, вот именно когда приехал, да?
Да, на 40-й день.
Да. Это вообще это чудо настоящее. Конечно, плохо, что человек умирает, но ну, как он умер? Именно вот тут он умер. Вам не пришлось вот это вот все, то есть Господь вас избавил от этих.
Да, это эти хлопот, все. И такой парень вот этот тоже на машине, понимаете? Не сказал: ну, чего ж ты меня берешь, когда у тебя нету и того-то, нету и гроба, ничего. Поехал.
Человеческий фактор. Все-таки от людей зависит все, правда?
Все, все. И как мы друг другу помогаем, и как другой раз, как гноим и ненавидим, и ой, чего не делаем.
Поэтому лучше доброту. Добрые дела лучше делать друг другу.
Это моя любимая племянница, крестница моя, конечно, Ирочка. Да, Ирочка. А это уже она со своими детками.
Все время, проведенное в квартире Ирины Николаевны, я ощущала чей-то пронзительный взгляд. Как оказалось, на нас все время смотрел Господь Саваоф. Это и не картина, и не икона. Это чудесное, будто и нерукотворное изображение Господа. В душе все перевернулось. Благодать заполняла всю комнату. Потому время в компании добросердечной хозяйки пролетело незаметно, и мы засобирались в обратную дорогу. Уже и смеркалось за окном.
Сказал, крутился, крутился, крутился. Что это? Это что? Это откуда она у нас? Мама рассказывает историю. В общем, папа прокрутился несколько дней, говорит: вынеси ее. Я не могу, он на меня смотрит. Что бы я ни делала, он водит за мной глазами. Я в общем, вроде того, что... Или он, на секунду, или я остаюсь в доме. Мама говорит, ну, воля твоя. Хочешь, собирайся и уходи, но иконы я не вынесу. Вот. И все. Ну, папа, конечно, смирился. Мамочку он обожал. Все. Ну, и вот так досталась мне эта икона. Вот так мне досталось это. Почему-то, и слава Богу, что все вот как-то приходило ко мне, понимаете? И теперь я знаю, что я ее оставлю своей крестнице Ирочке, в честь кого она и названа, вот, что, но икона, вот если вы подойдете ближе и постоите, то вы увидите белки глаз. Все высвечивается. Все высвечивается. Это, конечно, очень редкая икона.
Это не то, что редко, это вообще это чудо какое-то. И вот, да, я стояла, когда я тоже почувствовала взгляд. Он смотрит на меня. Я вначале подумала, Иисус Христос, ну, нет. Думаю, а там еще голубь, Дух Святый. Думаю, Дух Святый. И вот, да, я не поняла, что же это за икона такая. А это Господь Саваоф, Дух Святый. Получается, это двое они.
Закрывай. А то бачу. Вот. Да. Но я очень ее берегу.
Мы договорились с Ириной Николаевной встретиться еще в ближайшее время. В последнем разговоре по телефону она сказала: «Приезжай, Наташенька, поскорее, а то меня может скоро не быть в этой земной жизни». В ответ я посмеялась, отшучиваясь, что, мол, жить вам, дорогая Ирина Николаевна, еще долго. Увидимся. «Ты забыла, сколько мне лет?» – сказала моя знаменитая собеседница. «Каждый мой день может быть последним». Но мне не верилось, что такая живая, солнечная женщина, пусть даже и на 92-м году жизни, может умереть.
Юбилей. Это мои подруги. Подруги приехали. Ой, боже мой, тоже с палочками.
Это кто же с палочками? Тут все вроде такие молотки.
Да, молотки, но это они тут так выстроились и палки свои спрятали.
Вот. Замечательное кресло. 100 лет ему, может быть, даже больше. Прекрасно. Кресло, столик и шкафчик, да?
Да. Это да. Через 100 лет это кресло будет давать интервью такой же, значит, последовательности.
Вот. Это Галка Мозер, это отрывок из Бориса Годунова, по-моему. А тут я, Мария, это как я, Диана, собака на сене.
Мы так и не встретились. Не встретились еще раз на земле с моей звездочкой, лучезарной Ирочкой Полянской, показавшей мне за несколько часов нашей встречи в тихой московской квартирке, как надо любить жизнь. Но есть кое-что, согревающее душу и внушающее покой. Осталось видео нашей встречи в вечности. Сегодня я понимаю, насколько оно бесценно. Да и смерть Ирины Николаевны до сих пор не воспринимается мной серьезно. Она осталась для меня звездой, свет, который согревает своим присутствием в темных коридорах житейских дней.
Свои пшечки уходим.
Уходим, спасибо.
Боня, иди сюда, Боня, иди, будешь звездой, Боня. Не, она все поняла, она очень умная собака.
Да?
Да. Она все поняла.
Спасибо вам за комплимент.
Она, видите, какая? Вот это собака. Вот это собака.
А что здесь делать? А давайте я брошу вот
видите,
сейчас.
Нет, видите, что она смущается. Она видит, что ее снимают. Она ведь не брешет больше на нас. Обратите внимание. Она засмущалась. Боня, мы уходим, Боня. Мы уходим, Боня. Боня, мы уходим, Боня. До свидания, Боня. Пока, пока, моя красавица. Пока, моя девочка. Пока, до встречи. Живи долго.
Слушайся, повинуйся. Конечно, они все. Не, я не пою, не пойду еще. Вот.
Спасибо. Вот это я знаю.